Но ты можешь извлечь выгоду как раз из своих невеликих габаритов. Ага. Помощник трубочиста. Им всегда нужны пацаны, чтобы лазить по дымоходам. Подожди, я не... Или ты можешь пойти в ученики к чистильщику канализации. А что? Возьмешь щетку и багор, будешь забираться в самые узкие трубы, искать, где что засорилось. Я не... Да вокруг море возможностей. И все это лучше, чем быть мертвым волшебником. Заткнись. От усилий, потраченных на этот крик, голова Натаниэля едва не раскололась надвое. Я не нуждаюсь в твоих советах. Он с трудом поднялся на ноги. Глаза его горели гневом. Насмешки Джина пробили пелену усталости и горя, и Натаниэля внезапно охватила таившаяся где-то в душе ярость. Она была порождена чувством вины, потрясением и жестокими душевными терзаниями. Лавлис сказал, что чести не существует, что волшебники действуют исключительно исходя из личных интересов. Ну что ж, отлично. Натаниэль учтет его слова. Он больше не станет совершать подобных ошибок. Но Лавлейс и сам допустил ошибку. Он недооценил своего врага. Он назвал Натаниэля слабаком. Потом попытался убить его. А Натаниэль выжил. «Ты хочешь, чтобы я сбежал и затаился?» — выкрикнул он. «Я не могу. Лавлейс убил единственного человека, который обо мне заботился». Натаниэль осекся, на мгновение лишившись голоса. Но глаза его по-прежнему оставались сухими. «Кого? Андервуда? Ты что, шутишь? Да он терпеть тебя не мог. Это был в высшей степени благоразумный человек. Я говорю о его жене. Я хочу отомстить за нее, за то, что натворил Лавлейс». Впечатление от этих гордых слов было несколько подпорчено презрительным фырканьем Джина. Джин встал, печально покачав головой, как будто под грузом великой мудрости. «Мальчик, ты стремишься не к мести, а к забвению. Вчера ночью ты потерял в огне все, что у тебя было, и теперь тебе больше нечего терять. Да я просто слышу, что ты думаешь. Тебе хочется выступить против Лавлейса и прославиться». «Нет, я хочу отомстить». Джин расхохотался. «Да это легко. Уйти следом за своим наставником и его женой во тьму. Куда легче, чем начать жизнь заново. Гордость туманит тебе рассудок и ведет тебя к смерти. Неужто прошлая ночь тебя ничему не научила? Над, тебе с ним не тягаться. Брось эту затею». «Никогда». «Ну, дело в том, что ты, по сути, более не волшебник», — Джин повел рукой, указывая на осыпающиеся стены. «Да ты посмотри по сторонам. Где мы? Это тебе не какой-нибудь уютный домик, заполненный книгами и бумагами. Где свечи? Где благовоние? Где комфорт? Нравится тебе это или нет, Натаниэль, но ты потерял все, что нужно волшебнику. Богатство, безопасность, самоуважение, наставника. Посмотри правде в глаза. У тебя ничего не осталось». «У меня осталось мое гадательное зеркало», — возразил Натаниэль. «Еще ты». Он поспешно уселся обратно к костерку. Царящий в комнате холод по-прежнему пронизывал его до костей. «Ага, я как раз собирался перейти к этому вопросу». Джин принялся разгребать хлам носком ботинка, расчищая на полу свободный пятачок. «Когда ты немного успокоишься, я добуду для тебя кусочек мела. Тогда ты сможешь нарисовать здесь круг и освободить меня». Натаниэль уставился на него. «Я выполнил твое задание», — сказал смуглолицый мальчишка. «Я сделал куда больше, чем ты мне поручал. Я выследил для тебя Лавлейса. Я разознал про амулет. Я, наконец, спас тебе жизнь». Голова Натаниэля сделалась странно легкой и вязкой, как будто ее набили ватой. «Только, пожалуйста, не надо меня благодарить», — продолжал мальчишка. — «Я такой застенчивый. Просто нарисуй этот пентакль. Больше мне ничего не нужно». «Нет», — сказал Натаниэль, — «не нарисую. Пока что». «Прости», — переспросил мальчишка. «Кажется, после драматических событий прошлой ночи слух начал подводить меня. Мне показалось, будто ты сказал нет». «Сказал. Я не освобожу тебя.